задачи.
Они как раз поставили перед собой задачу вот, ухватить вот эту взаимосвязь, вот эту взаимозависимость людей. То есть изучить именно собственно социальное взаимодействие, а не отдельное поведение каждого индивида. Каковы основные положения? Что всякое межличностное отношение – это взаимодействие. Второе положение. Взаимодействие позитивно оценивается участниками и продолжается. Если участники имеют позитивный исход, который позволяет резюмировать вот это соотношение вознаграждения и потери. И участники взаимодействия зависят друг от друга в получении вознаграждения и в достижении позитивных исходов. Потребности, способности, сходство, различия в установках, ценностях, ситуациях взаимодействия. Вот. Что еще ценного сделали эти исследователи, да, помимо того, что вот они сформулировали такой подход. Они пошли дальше в ОМЦ и сказали о том, что нужно создать модель этого социального взаимодействия. Создать определенный инструмент для того, чтобы изучать особенности этого социального взаимодействия, любого социального взаимодействия. И вот тот прием, который они придумали, называется матрица исходов. Термин заимствован из математики. И этот вот прием как раз используется в практике для анализа различного рода ситуаций, когда нужно спрогнозировать поведение участников, просчитать, что называется, вот какой наиболее выгодный путь или какой наивыгодный вариант поведения выбрать в той или иной ситуации. Чаще всего используется в переговорах, причем в переговорах такой, которые идут по модели торга. Что это за прием? Потом еще используется для исследования и обучения людей вот, осуществлению выбора в ситуации переговоров. То есть какой выбор сделать, как взвешивать вот эти вознаграждения и издержки, чтобы получить наибольшую пользу. Ну, я потом подробнее расскажу. Итак, что такое матрица исходов? Значит, это вот такая квадрат. Где одна сторона – это рассмотрение поведения и вариантов поведения участника А, у которого всегда есть только два варианта поведения – вариант поведения А1 и А2, и участник Б, у которого тоже есть два варианта поведения. Ну, например, внутрь записываются вознаграждения, издержки, вознаграждения, которые может, издержки, которые могут получить участники. Вот, например, такие цифры. В этой матрице осуществляются при исследовании социального взаимодействия. В этой матрице содержатся все возможные вознаграждения и издержки в данном взаимодействии. То есть все возможные вознаграждения и издержки и все возможные варианты выбора. Все возможные линии поведения. Ценности издержек и вознаграждений, ценность исхода варьирует с течением времени. То есть все это может измениться под воздействием различных факторов. Насыщение потребностей, утомляемость участников, изменение потребностей. И еще один. Одно допущение, что матрица неизвестна участникам до взаимодействия. И по мере его развития они непрерывно делают открытия относительно возможных исходов. И поведенческого репертуара, и способов поведения партнеров. Их выбрать тот или иной вариант поведения, уже матрица становится известной. То есть матрицу кладут перед ними одновременные варианты поведения, и осуществляют они выбор, уже зная об этом.
Извините меня, пожалуйста, вот эту вот теорию после перемены описываем какую?
Чего-чего?
Какую теорию вы
считаете? Теорию диалектического взаимодействия, Тибуйки.
Спасибо.
Значит, как это читается? Если участник А выбирает линию поведения А1, то он получает 6 единиц вознаграждения. Шесть единиц позитивного исхода, здесь на самом деле уже результирующее дается, не вознаграждение, а исхода. 6 единиц исхода, а участник В1 – 2 единицы. То есть если участник А1 выбирает линию поведения А1, а участник Б выбирает В1, то один получает 6 единиц позитивного исхода, другой получает 2 единицы позитивного исхода. Вот. А те терминологии вот Тибо и Келли, они оба выигрывают, потому что исход позитивный. То есть они все в выигрыше остаются. Просто один в большей мере, другой в меньшей мере. Значит, цифры ставятся произвольно в зависимости от ситуации. То есть как бы анализ ситуации, да, дает возможность просчитать, какие здесь цифры поставить. Ну, в качестве примера возьмем тот пример, который рассматривает сами авторы. Значит, ситуация такая. Муж и жена. Ну, давайте так, это у нас будет муж. Это у нас жена. Значит, муж и жена хотели бы вместе провести вечер. Но муж предпочитает, чтобы они вместе пошли в кино, а жена предпочитает, чтобы они вместе пошли в театр. Одно условие такое важное для них, что для них важнее, чтобы они вечер провели вместе, по сравнению с тем, что каждый удовлетворит свою потребность. Да? Один в кино, другой в театр. Понятно это, да? Вот. Итак, куда же им все-таки вместе пойти, спрашивают исследователи. Значит, если оба отправляются в кино, то для А, сейчас я здесь как-то сотру, потому что здесь другие цифры. Если они вместе отправляются в кино, то для А это что будет? Ну, максимально, да, конечно. Это вы как бы они идут вместе и в кино. Ну, вот они предлагают сделать 4. Вот. Для жены это будет тоже позитивный исход, но пополам, в 2 раза меньше, да? Вот. Если они вместе идут в театр, то ситуация обратная, да? Если жена идет на концерт.
Жена идет в театр,
но одна, то для нее это -1. Если муж один идет в свое кино, то это для него -1. Ну и, соответственно, здесь также будет -1 и -1. Вот, то вопрос, какой вариант они выберут. То есть анализ этот показывает именно, что для того, чтобы им на самом деле сделать этот выбор, надо что сделать? Поговорить. Да? То есть если они этого не знают, вот мы это вот посчитали с вами, если они этого не знают, можно им это показать и сказать, что, ну, ребят, вам надо просто договориться. Вот, куда вы идете, когда вы идете, насколько вы идете и так далее. Ну и вот приблизительно так это используется именно вот для анализа переговоров, тогда, когда анализируется позиция сторон и рассматриваются возможные варианты поведения, возможные стратегии, возможные уступки в той или иной ситуации. Вот. Ну, наиболее известная, на самом деле, наиболее известная вариант вот этой матрицы, это так называемая дилемма узника. Слышали что-нибудь? А? Нет, да. Те, кто слышали, давайте помогайте. В чем заключается дилемма узника? Помните? Те, кто сказали да. Для чего используется она?
Кто сказал да?
Кто сказал да? Для чего используется? Как вы знаете, что, как где вы встречали?
Сейчас в литературе просто приводится.
В качестве чего? Примеры чего?
Принятие решения.
Принятие решения, так. А еще чего? А какого решения?
некоторое взаимовыгодное решение. Ну, когда вот, ну, всегда приводится, что там два преступника, совершавшие по совместно преступление.
Ну, я расскажу, нет, вы ситуацию.
Выбор без выбора, наверное. Выбор без выбора, когда предлагается человеку.
Нет, там нет, не совсем так. Нет, это не ложный выбор. Нет.
Когда совместное сотрудничество, выясняется, что оно лучше, чем как бы играем только за свою, ну, за свою выгоду.
А, ну да, то есть на самом деле это исследование того, то есть исследование и осознание, да, то, что если вот, допустим, это в обучении используется, осознание того, как мы выбираем. Что вроде бы есть возможности, очевидные возможности плюсов, а мы выбираем совершенно другие, невыгодные для себя решения по итогу, которые приводят к тому, что мы проигрываем. Ну, вот туманная, конечно, фраза, я понимаю. Давайте сейчас разберемся более подробно. Значит, одна собой называет, ну, изначально она переводилась как дилемма узника, сейчас говорят дилемма заключенного, но суть от этого не меняется. Два подозреваемых, которых по отдельности допрашивает прокурор. Оба виноваты. То есть там вопросов нет. Виноваты оба. Но у прокурора не хватает доказательной базы. Поэтому он предлагает каждому из них признаться, для того, чтобы его признание использовать против другого. Против другого. То есть, если один сознается, а другой нет, то прокурор гарантирует первому освобождение. А его признание, соответственно, используют по полной катушке, чтобы посадить второго. Если сознаются оба, каждый получит умеренный срок. А если ни один не признается, наказание будет для обоих незначительным. Это очень важно. То есть очевидно, какое, да, решение надо принять. Вот, в общем, никаких сложностей нет. Так вот, ну, если нарисовать, это получается так, что, значит, здесь... Значит, если они признаются оба, они получают по 5 лет. Если один из них признается, а другой нет, то получают по 10. А если они не признаются, они получают по 1 году. Ну, опять же, цифры, понимаете, да, произвольные. Можно на нули там написать. Вот. Так что происходит обычно? Как говорят авторы, что вот эта дилемма зачастую загоняет людей в психологическую ловушку. То есть, когда оба осознают, что они могли бы выиграть, но не доверяя друг другу, они зацикливаются на отказе от сотрудничества. То есть они в первую очередь выбирают, то есть очень часто на самом деле приводит к тому, что они выбирают либо вот эти вот варианты. Есть сейчас очень много вариаций существует современных, там два бизнесмена, там платить, не платить этим самым крыше. Есть такие фантастические варианты там с этими, с марсианами там делят какую-то площадь. Вот. Но суть от этого не меняется. Где вот заложен именно этот конфликт. И вот исследование этого конфликта, вот, оно действительно показывает, что вот это недоверие наше, да, недоверие друг к другу, недоверие к партнерам, оно приводит к тому, что мы выбираем наиболее невыгодный вариант. Используется также это, можно использовать эту игру в тренинге, например, в тренингах команды образования, для того, чтобы, вот, ну, конечно, не с самого начала, а тренинга там, в серединке, для того, чтобы как раз вот группа сама себе поставила диагноз относительно тех отношений, которые есть в группе. То есть вот этот шок, ну, как правило, это бывает шок для них о том, что та глубина недоверия, которая существует между людьми, которые считают, что у нас команда ничего, все у нас хорошо. И после этого как бы начинается конструктивная уже работа относительно того, как улучшить, да, улучшить отношений в команду, лучше взаимодействия. И есть диссертация, например, да, у нас диссертация не только на Западе, но и у нас диссертации, которые вот направлены на исследование вот этих стратегий, оснований, стратегий, поведения, какие выбывают, почему и как выбирают люди вот те или иные стратегии. У нас, кстати, это была первая работа, была одна из первых исследований на Твиттере, вот на этой модели Делимпузника. Вот. Ну вот это относительно Тибо и Келли. Вот. А что они подчеркивают? Тибо и Келли подчеркивают динамические аспекты взаимодействия. Они утверждают, что затраты и вознаграждения одного человека не могут рассматриваться изолированно друг от друга. То есть, что в основе любого взаимодействия лежит взаимозависимость. Ну, какие ограничения имеет эта теория? Ну, первое ограничение, что, опять же, анализируется взаимодействие без учета социального окружения, то есть без учета социального контекста, от которого зачастую зависит наш выбор. Вот. Ну и второе такое ограничение, которое связано с наубихвиоризмом, что рассматривается только вот один принцип отношений, соотношение, вот, в основе которого лежит вот соотношение вознаграждения и издержек. То есть надо, ну, как бы учитывать, да, что теория не универсальна, а именно такой принцип рассматривается. Вот. Ну и что. Да. Вот. Но позитив то, что действительно эта модель имеет довольно широкое применение в переговорах, вот, в ситуации торга, в ситуации анализа конфликтных каких-то отношений, осложнений выбора, вот, в обучении, то есть она имеет очень широкое применение. Так. Давайте на этом остановимся и посмотрим фильм. Мы с вами говорили, тут не знаю, по-моему, значит, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что в социальной психологии исследуются как бы две большие группы проблем. Первая группа – это влияние личности на ситуацию, да, и вторая группа – влияние ситуации на личность. Вот. Я принесла два фильма, какой подключится. Один это только эксперимент Симбарда, тюремный эксперимент, и вот там я вам говорила, что там последствия, да, очень хорошо изложены, и анализ там. А второй это исследование именно влияния ситуации. Несколько экспериментов, в частности и Симбарда, там тоже есть исследование влияния ситуации на поступки людей. Вот, ну, достаточно такие.
Говорить? Это сюда, да? Не сюда.
Нет. Вот сюда все-таки.
Сюда, да?
Да. Там что-нибудь отражается, да, или нет? Или надо свет тушить?
Может, он забивается просто резко.
Да это нет, он давно.
Я уже покрутила. Он, да, уже у нас давно.
А, ушел там. А, там ничего не мешает?
Да.
Да.
А здесь, наверное, нет интернета, да? Я правильно понимаю? А потому что у меня ссылка.
Можно посмотреть. Вот так в записи.
Я не смогла это само скачать. Ладно. Нет, а вообще здесь есть что-то, вот Mozilla стоит.
Ну, да, это надо.
Это правильно.
Wi-Fi чисто. Ну, кого-то. Закрытые, так что.
Потому что делиться
всем проблем.
Нет, просто есть один круг. Тогда просто когда рекламу посмотреть, там и тогда шоколад. Ни у кого компьютера нет, да, с Wi-Fi? Нет, у меня на телефоне. А, у меня телефон сейчас тоже есть на МТС. Ну ладно, значит, не согласен. Я просто не открылся мой вариант, я взяла только ссылку. Так, и что ты можешь хочешь сказать? Это здорово. Кино закутил.
Кино не будет, а мир заболел.
Вот все. Сейчас. Ой, подождите. Надо же побрить. Где здесь?
Ну что, это порой.
Ну что ж такое, почему не останавливается?
Или вот самая крайняя от вас левая кнопка.
Все. Так, у меня где левая кнопка? Ну, я все получилось, да? Так, давайте идти сама.
This is where it all happened in 1971.